Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. И сегодняшний мой гость, неожиданный совершенно, это Сергей Иванович Куцев. Здравствуйте, Сергей Иванович.
Добрый день.
Доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии наук, директор медико-генетического научного центра имени Бочкова, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения по медицинской генетике. Еще вот вы даже председатель этического комитета Минздрава, что для нас, как для православных, наверное, самое важное, потому что генетика, да и вообще новейшие технологии, они пугают не только православных человек, всех пугают. Все-таки мы говорим о генах, а ген – это род, то, что основное, так сказать, человек. И когда геном, как говорят, расшифрован был, все испугались. А может быть, нами будут так манипулировать с помощью этого генома, да, таким образом, что мы потеряем, главное, что Господь нам дал, свободу воли. Вот здесь, в какой степени можно сказать, что человек себя распознал?
Спасибо, Евгений Константинович, за приглашение к вам на передачу и за эти вопросы. И, наверное, мне нужно сразу сказать о том, что геном расшифрован, и расшифрован он буквально недавно, потому что еще 20 лет после того, когда было объявлено о том, что геном расшифрован, его продолжали еще исследовать, потому что там есть некоторые участки, которые не так просто было расшифровать. Но если он расшифрован, самое важное, что нужно сказать, что мы его, конечно же, до конца не знаем. Потому что знать геном – это значит, за что отвечает тот или иной локус, тот или иной участок генетического аппарата. Это знать, когда мы встречаем те или иные варианты вот в этой последовательности в ДНК, которую составляет геном, последовательности нуклеотидов, какие из них являются вариантом нормы, а какие из них являются патологическим вариантом. Вот поэтому изучение генетического аппарата – это еще задача на десятилетия вперед, а может быть и навсегда. Потому что это достаточно сложная оказалась система. Система, в которой закодирована информация о белках, система, в которой есть элементы, благодаря которым регулируется работа вот этих генов, отвечающих за синтез белка. И там даже есть такая система иерархичности, как сейчас мы понимаем, которую действительно будет нам познать достаточно сложно. То есть вот это важный такой момент, потому что когда мы говорим о воздействии на геном, на генетический аппарат, когда мы говорим о том, что мы видим, слышим, что вот кто-то готов там изменить генетический аппарат. Вот прежде всего я хотел бы сказать, что это достаточно непросто, потому что мы не так хорошо знаем этот генетический аппарат.
Но, как сказал Державин, пойми Бог, открылась бездна, звезд полна.
Абсолютно.
Звездам нет счету, бездне дна. В принципе, видимо, это можно сказать о всем творении Божьего мира. Просто когда я в свое время в школе, тогда был очень сложный учебник по генетике. Невероятно сложный, который отменили потом. Именно из-за сложности дети ничего не понимали совершенно. Но меня и эта сложность, которая была равна какой-то, ну не знаю, высшей математике, высшей алгебре какой-то совершенно.
Но человек – это космос. Это тоже космос, который тоже не вполне познаваем до конца. Также и человек является объектом исследования еще и будет всегда таковым.
Там красивейшие законы открываются. Видишь, как это все устроено невероятно красиво.
Да, совершенно верно. И вот когда мы говорим о генетическом аппарате и опасениях по воздействию на генетический аппарат, я сразу должен сказать, что генетический аппарат клеток организма человека, он всегда находится под воздействием различных внешних и внутренних факторов, которые меняют генетический аппарат в части клеток.
А вот как вот это сопоставить творение Божие, да, то есть создание генома, и то, что мы вот открываем его, можем даже влезть туда, что-то сделать каким-то образом. Мне всегда казалось, что все-таки ген-то как скала такая уже, внутренность такая, стержень металлический, который там внутри всякой твари стоит.
Нет, вот это не скала. Изменениям. Это совсем не так, да, потому что генетический аппарат, он характеризуется двумя такими фундаментальными вещами. Первое – это наследственность, и это подразумевает некую стабильность генетического аппарата. А вторая составляющая – это изменчивость. И вот это этот баланс между изменчивостью и стабильностью – это то, что существует в организме человека и любого живого организма. То есть это то, что находится под постоянным воздействием внешних, внутренних, эндогенных факторов, и то, что меняется в клетке. Только вот что мы должны с вами понимать, что организм человека принципиально он состоит из двух типов клеток. Первый тип – это самый многочисленный тип, и там действительно разные типы клеток – это соматические клетки. Это клетки, из которых состоит наш организм. И каждая клетка, она имеет двойной набор хромосом. Это основное ее отличие. Это нервные, мышечные, эпителиальные клетки. А второй тип клеток – это половые клетки, гаметы. И у них, их основное отличие – это то, что они содержат половинный набор хромосом. Ну, я имею в виду с генетической позиции их отличие. Вот когда мы говорим о воздействии внешних факторов, которые постоянно давят, естественно, что в соматических клетках различных тканей и органов постоянно происходит изменение генетического аппарата. Но я могу сказать так, что даже если вообще не учитывать какие-то внешние факторы, клетки делятся, скажем, эпителиальные клетки, они же размножаются постоянно, какие-то клетки отмирают. Так вот, есть такие данные, что, допустим, каждое 400-е деление клетки, оно сопровождается изменением генетического аппарата, которое может быть даже несовместимо с жизнью этой клетки. Есть воздействие внешних факторов. Ну, простите, вышли на улицу, вдохнули воздух московский, соответственно, какие-то воздействия появились.
Это сразу же мой вопрос второй был, который у меня на языке буквально, потому что человек же изменяет вокруг себя среду. И вот за последние
даже годы... если бы не изменял, Евгений Константинович, это такой вот механизм установленный, который действительно это равновесие поддерживает. В этом нет ничего страшного, потому что, когда меняется генетический аппарат, ну, скажем, изменился он незначительно, в клетке есть специальные механизмы, которые обеспечивают восстановление генетического аппарата. Мы говорим репарация ДНК. Если клетка изменилась значительно, тогда включается иммунная система, и она эти клетки измененные уничтожает. И вот этот процесс, он постоянный. Но вот важно то, что эти внешние воздействия или эндогенные воздействия, они влияют и на половые клетки. И половые клетки, в них тоже происходят изменения. Но почему здесь другая ситуация? Потому что если мы говорим о половых клетках, яйцеклетках и сперматозоидах, в которых произошли какие-то генетические изменения, то, соответственно, эти изменения после оплодотворения, они могут привести к появлению определенных наследственных заболеваний. Наследственных, это значит с измененным наследственным аппаратом. Это не всегда заболевания, которые наследуются, да. А когда говорим наследственный, это значит наследственный аппарат, то есть ДНК поменялась. И вот это уже другая ситуация.
А вот, кстати, в связи с этим, генно-модифицированные продукты, которых все ужасно боятся. Насколько здесь страхи обоснованы?
Вы знаете, совсем даже не то, чтобы прям к теме нашего разговора.
Ну, просто гены есть, тут слово пришлось.
Это вообще совершенно безопасная с научной точки зрения ситуация, потому что, как бы ни модифицировали гены тех или иных сельскохозяйственных продуктов, гены, они кодируют белки. То есть, соответственно, в организме этих растений, например, образуются белки, которые попадают, попадая в пищеварительный тракт, они расщепляются на простейшие элементы аминокислоты. И усваиваются уже аминокислоты. Поэтому аминокислоты такие же, какие были бы в генно-модифицированы или вне генно-модифицированы. То есть вот в этом плане это не имеет никакой научной основы, то, что генно-модифицированные продукты могут каким-то образом возникнуть. Другое дело, какое качество белков возникает, да, это может быть, конечно. Но тем не менее, в любом случае белки расщепляются на аминокислоты и всасываются аминокислоты. Так вот, если мы вернемся к изменениям генетического аппарата, то в половых клетках имеется в виду, это может привести к хромосомным генным заболеваниям. Ну, всем известен, например, синдром Дауна. Вот в 95% случаев синдрома Дауна, это значит, что в одной из половых клеток, чаще всего это бывает именно в яйцеклетках, где-то в 75% случаев, происходит так созревание этой яйцеклетки, что у нее оказывается лишняя 21-я хромосома. И когда оплодотворение происходит этой яйцеклетки с нормальным сперматозоидом, то в клетке, вот этом зародыше одноклеточном, оказывается не две, как у всех, хромосомы, а три 21-й хромосомы.
Но это лечится?
Нет. Вот если мы говорим о синдроме Дауна и о хромосомных болезнях, это не лечится. Точнее сказать, конечно, есть... Ну, вы имеете в виду, что значит лечится? Лечится – это излечивается, да? То есть вот можно вылечить или нет? Вот тут тоже интересный такой момент, и он, мне кажется, такой общий. Когда мы говорим о хронических заболеваниях, не о острых, там, аппендэктомия, остро-респираторная вирусная инфекция, тогда давайте мы подумаем с вами, а какое хроническое заболевание у нас излечивается. Вот артериальная гипертензия, артериальная гипертензия.
Вот, поближе к этому.
Да.
Потому что,
пожалуйста.
По возрасту я очень этим интересуюсь.
Вот понимаете, как бы, но артериальная гипертензия, сахарный диабет или наследственные болезни хронические, да, они все хронические, они, конечно же, не вылечиваются. То есть, ну, какие-то болезни курабельные, то есть мы можем помочь, а какие-то болезни являются некурабельными. Если мы говорим о хромосомных синдромах, это тяжелая патология, это с пороками внутренних органов, это с умственной отсталостью различной степени. И вот эти заболевания, они, конечно, не вполне курабельные. Конечно, об этом, чтобы вылечить, мы уже сказали, об этом речь не идет. Когда мы говорим о хромосомных синдромах, в медицинской практике речь идет о профилактике, которая заключается, как всем известно, это преимплантационное генетическое тестирование, то есть это центры ЭКО, или же это пренатальная диагностика, то есть это дородовая диагностика. Это, понятно, с христианской точки зрения достаточно сложный вопрос, касающийся профилактики. И он, конечно, решается достаточно однозначно о том, что, опять же, в христианском учении о том, что прерывание беременности невозможно ни на каком сроке, и христианство рассматривает жизнь человека с момента зачатия. Также это определено и в социальной концепции, насколько я помню, Русской православной
церкви. Вы же возглавляете этический комитет Минздрава.
Да. Ну, этический комитет, который рассматривает протоколы клинических исследований, клинической апробации, точнее сказать. То есть это новые технологии диагностики и лечения. То есть мы, конечно, не рассматриваем какие-то конкретные случаи, например, из практики, то есть и так далее. То есть обычно вопрос о том, прерывать беременность или нет, он решается, точнее сказать, рекомендации, они высказывают так называемый пренатальный консилиум, который есть в различных организациях и различных учреждениях. Но, вот, вы знаете, мне очень важно сказать, поскольку генетики занимаются тем, что оценивают результаты вот этих пренатальных исследований, говорят о том риске, или же наоборот, даже уже о диагнозе, который есть у плода. Очень важно, чтобы все понимали, ни один врач-генетик и ни один вообще-то врач не может настаивать на прерывании беременности. То есть вот врач-генетик должен рассказать о том риске, какой есть, он должен рассказать о том, чем будет сопровождаться то или иное заболевание, которое было выявлено, например, во время беременности. Заболевание плода выявлено. Он должен рассказать, какие сложности будут у семьи с этим заболеванием. Но решение принимают родители будущего ребенка. То есть сохранять беременность или ее прерывать. То есть в данном случае это не ответственность врача-генетика, это ответственность самой семьи.
А как возникают эти наследственные заболевания? Дело в том, что Писание говорит, что до 7-го поколения могут, если человек совершил некие такие порочные поступки, то Бог наказывает до 7-го поколения. Весь его род подвергается, короче говоря, наследственным болезням, если переводить на язык науки.
Ну, знаете, такая ситуация. Есть по механизмам возникновения, наверное, так правильно сказать, есть два вида заболеваний наследственных. Первое, которые возникают де ново. То есть мутация возникла в половой клетке одного из родителей, и, соответственно, возникает заболевание у ребенка. Это с биологической точки зрения явление стохастическое, то есть случайное. Вообще, вот созревание половых клеток, оно сопровождается достаточно большим количеством операций. Это нормально. Вот почему именно эта яйцеклетка, именно этот сперматозоид участвует в оплодотворении, это явление случайное с биологической точки зрения. А вторая группа заболеваний, это действительно, которые наследуются, это вот больше рецессивный тип наследования, заболевания, когда оба родители здоровы, но они имеют в геноме один мутантный измененный аллель, один ген. И вот так получается, что яйцеклетка и сперматозоид, они также, оказывается, несут эти мутантные аллели, и когда они соединяются, то, соответственно, рождается такой больной ребенок. Риск 25%. То есть это не 100%, это 25% рождения таких детей. Так что это тоже явление случайное, потому что вполне могла бы быть здоровая яйцеклетка без мутантной аллели и, скажем, сперматозоид с мутантным аллелем, и тогда родился бы здоровый ребенок. Он был бы носителем, но был бы здоров. Вот, поэтому это несколько таких основных механизмов, когда действительно или же мутация передается из поколения в поколение, это доминантный тип наследования, 50% риск, рецессивный тип, это 25%, то есть каждая четвертая яйцеклетка или каждый четвертый сперматозоид будет иметь эту мутацию. А есть те, которые возникают вот впервые, де ново. И дальше, если эта мутация, она не влияет на репродуктивный потенциал будущего ребенка, то это заболевание может передаваться из поколения в поколение. То есть вот, или это заболевание, которое проявляется поздно. Есть такие, большинство в детском возрасте, но есть те, которые у взрослых впервые появляются. Поэтому человек успевает передать свои мутантные аллели, и тогда действительно в семье прослеживается то или иное наследственное заболевание. Что касается мутации де ново, вот еще раз хотел бы подчеркнуть. Созревают половые клетки, гаметогенез. Мужские половые клетки, женские половые клетки. Действительно, есть воздействие внешних факторов. Действительно, есть и сам процесс мейоза, то есть вот это изменение генетического, которое идет в созревании половых клеток. Он сопровождается теми или иными ошибками. Количество этих ошибок может варьировать, но это может быть там, 1-2%, например, таких половых клеток, может быть больше. И в этой ситуации, вот тоже очень интересный момент, который, на мой взгляд, с богословской точки зрения никак не мог прочитать что-либо такого понятного. Эти мутации настолько часто возникают в процессе половых клеток, что если мы рассматриваем человечество вообще, то 90% зародышей, которые образуются в человеческой популяции, они погибают в течение первых нескольких дней своей жизни. То есть они имеют настолько серьезные генетические изменения в клетках своих, что просто не способны ни к развитию, ни к имплантации в слизистую оболочку матки. Еще интересный такой, это уже факт, который просто подтверждается наблюдениями, что где-то порядка 50% спонтанных выкидышей, абортов, да, которые случаются в первом триместре, они тоже связаны вот с различными хромосомными аномалиями. То есть в этой ситуации, вот если мы даже так проанализируем, что если у нас 90% зародышей погибают еще до имплантации, такой механизм существует, то, наверное, в человеческой популяции образуются миллиарды зародышей, которые погибают, ну, собственно говоря, когда они состоят еще из нескольких клеток.
Сам организм освобождается.
Вот получается так, что сами зародыши, они прекращаются. Даже не организм, а сами зародыши. То есть у них это внутреннее, их как бы уже заложенное свойство. Вот когда мы говорим о, так скажем, божественной целесообразности, да, то вот это не очень понятно, если мы предполагаем, что душа у человека появляется буквально с момента зачатия. И вот, насколько я понимаю, это не настолько общепринятая или, так скажем, утвержденная догматическая точка зрения.
Ну, человек — это тайна.
Да. Не обязательно все должно было быть открыто, правда же, да? И вот когда мы говорим об этом, да, то вот здесь надо понимать, что это не так однозначно, наверное, не так однозначно и не так общепринято, да. Ну, понятно, что невозможно было бы представить себе, чтобы в какой-либо из книг Библии подробно описывался бы этот механизм продолжения рода человеческого, да, и какие возможны те или иные мутации на ранних стадиях. Ну, вот этот момент, который остается открытым, и он требует своего тоже некого объяснения, а может быть и просто оставить этот вопрос как просто неизвестный.
Ну, святые отцы говорили, что и болезнь от Бога, и врач от Бога.
Да, вот если позволите, вот здесь я тоже хотел бы обратить внимание на то, что когда мы говорим о воздействии на генетический аппарат, вот любое воздействие, еще раз скажу, что это мы вышли на улицу, вдохнули воздух, что-то съели, даже это не обязательно должно быть что-то плохое. Мы воздействуем на генетический аппарат определенных клеток. Мы принимаем таблетку анальгина или аспирина, любой лекарственный препарат, мы тоже воздействуем на генетический аппарат соматических клеток. Теперь вот очень острый такой вопрос, как я понимаю, для православных людей, как мы воздействуем на генетический аппарат, используя генетические лекарственные препараты. Ну, допустим, сейчас появились препараты для лечения спинальной мышечной атрофии, такого сложного наследственного заболевания, или препараты для лечения онкологических заболеваний. Вот механизмы, может, и отличаются, да, но на самом деле мы не воздействуем на этот генетический аппарат как-нибудь, так скажем, может быть, иначе, чем другие лекарственные препараты. То есть вот другие лекарственные препараты воздействуют, и, используя генетические технологии, мы таким же образом воздействуем на генетический аппарат, но только механизм другой. Ну, вот пример.
Вот это и пугает-то. Это, простите, да, я немножко перебил. Вот это и пугает, насколько возможно внедрение вот в тайну творения, да, в тайну существования человека. Где вот конец возможностей этих?
Слушайте, ну, Евгений Николаевич, давайте так вот рассуждать. Когда мы получили обезболивающие препараты, ну, это же тоже исследована тайна творения, да, то есть мы исследовали центральные механизмы, то есть в головном мозге, что отвечает за ощущение боли. Для того, чтобы его действительно притупить, это ощущение боли, мы воздействуем на центры. Но это то же самое, да, мы воздействуем на какие-то центры в центральной нервной системе, которые контролируют чувство боли. С помощью, скажем, ненаркотических анальгетиков, целая группа препаратов. Вот другой вариант. Мы исследовали, что в опухолевых клетках работает какой-то ген, который нам нужно выключить. Мы знаем, что этот ген имеет определенную последовательность. Соответственно, мы можем сделать по принципу комплементарности, есть такой закон комплементарности в генетике, молекулу, которая будет блокировать работу этого патологического гена в опухолевых клетках. Мы ее синтезировали искусственно, ввели, блокируем таким образом на клеточном уровне. Но препаратов, которые работают на клеточном, они все работают на клеточном уровне. Ведь тоже, когда мы обезболивающие, это же не значит, что это где-то мы на какую-то... То есть это тоже на нейроны клеток. То есть подавляется работа определенных нервных клеток.
А насколько здесь успешно наука продвинулась? Потому что для человека, ну и, собственно, в молитвах мы молимся о том, чтобы кончина была не постыдна и безболезненна. А большей частью она и болезненна весьма. Вот анальгетики в конце жизни для человека это становится крайне важной задачей. И человек в мучениях очень часто умирает.
Вот этот вопрос, конечно, не генетики, но я могу, поскольку тоже знаю немного этот аспект, речь идет, конечно, о паллиативной помощи, которая сейчас активно развивается в нашей стране, и взрослая, и детская. Да, человек смертен, и понятно, что эта смерть может наступить в зависимости от разных заболеваний в разном возрасте. И, соответственно, вот уход человека, он должен сопровождаться, ну, такой достойной помощью, наверное, так сказать, да. И для этого существуют эффективные способы обезболивания и введения пациентов, которые требуют такой паллиативной помощи. То есть для этого должна быть система. Ну, сейчас, конечно, активно вот развивается. Но если вернуться, опять же, к генетическим препаратам, которые мы сейчас вот используем, мы в любом случае, если как бы используем те или иные генетические технологии, они не являются чем-то таким, что отсутствует в природе. То есть мы видим этот механизм в природе, ну, в данном случае, когда я говорил об онкологическом заболевании, то, что можно заблокировать какие-то клетки, например, механизм такой РНК-интерференции, когда мы накладываем одну молекулу на другую, мы это видим, это бывает в природе, дальше мы синтезируем и это делаем для определенных, скажем, опухолевых клеток. А другой есть вариант, когда знаем, что есть патологический ген, ну, скажем, вот при спинальной мышечной атрофии, тяжелое заболевание, дети погибают в большинстве случаев в возрасте до 2 лет, мы вводим в нервные клетки новый ген, ну, не новый, а точно такой же, какой и был, но без мутации, без изменения. И он даже не встраивается, он никак не меняет этот генетический аппарат клеток больного человека. Он просто рядом располагается и обеспечивает синтез нормального белка. Ну, в чем здесь проблема? То есть, вот еще раз повторю, как-то попытаюсь сейчас суммировать, что генетический аппарат, он все время меняется, и есть механизмы, которые обеспечивают его постоянство. И любая лекарственная терапия, она не предполагает каких-либо драматических изменений в генетическом аппарате. Любой лекарственный препарат имеет побочные эффекты, это понятное дело. Но, тем не менее, да, и любая терапия, она всегда сопровождается определенным риском. Вот каких-то глобальных здесь вот рисков я, например, не вижу. Но другое дело, это когда мы говорим о половых клетках. Все помнят, наверное, я уже говорил, есть половые и соматические клетки. Потому что, действительно, в Китае был случай, когда... Вот проводили редактирование генома половых клеток или, допустим, зародышей на ранних стадиях. Вот эта ситуация, вот это вмешательство в генома в половые клетки, в эмбрионы, она, конечно, с научной точки зрения недопустима. такие эксперименты, это чистой воды эксперименты, они, конечно, этически никак не обоснованы. Почему? Потому что вот здесь, когда мы пытаемся что-то исправить, мы можем одной рукой исправить, а что-то другое повредить. И дальше мы можем исправлять какой-то ген, который в перспективе может вызвать заболевание у ребенка, и даже, возможно, и исправим его с помощью технологии редактирования генома, которая сейчас есть. Но мы можем повредить соседние участки, и дальше ребенок не будет иметь этого наследственного заболевания. Например, вот были работы по глухоте, чтобы не было у него глухоты, но у него может быть онкологическое заболевание, от которого он погибнет, скажем, в раннем периоде, или какое-то наследственное заболевание, или еще что-то. То есть эта технология, любая технология, она всегда имеет, как вот в лекарственных препаратах всегда какой-то процент есть побочные эффекты, так и в любой технологии может быть ошибка. И когда говорят о том, что мы проверили на 5-10 эмбрионах, и там ничего не случилось такого плохого, никаких побочных эффектов, нужно понимать, что если эта технология входит в практику, то тогда это тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, получается, таких эмбрионов. Обязательно будут эти ошибки, и обязательно появятся какие-то мутации, и обязательно эти мутации начнут накапливаться в человеческой популяции. Это запрещено, редактирование генома эмбрионов половых клеток в большинстве развитых стран. В России пока нет такого законодательства, к сожалению. Но, тем не менее, все знают уже, благодаря активности врачей-генетиков, в частности, что эта технология не приветствуется научным сообществом и является вполне себе антинаучной.
А что вы скажете по поводу вот этих иллюзий по улучшению человека, по созданию как бы нового человека, в котором мы сейчас говорили с вами о повреждениях, которому просто вы стараетесь помочь человеку улучшить его качество жизни?
Вы знаете, вы правильное слово сказали, иллюзии. Да, потому что начну с того, с чего я уже начинал. Мы не знаем генетический аппарат настолько, чтобы мы могли говорить о возможностях. Не знаю, настолько, чтобы мы, допустим, могли сказать, что вот эти гены отвечают за красоту, вот эти за ум, а вот эти за доброту или еще чего-то в этом роде. Это все то, что мы с генетических позиций называем мультифакторными состояниями. Я всегда говорю о том, что талант музыкальный, он в большей степени будет обусловлен не генетическими факторами, а, скорее всего, той средой, в которой воспитывается ребенок. Если он с периода внутриутробного слышит музыку, да, условно говоря, и с момента рождения, то у него больше шансов стать музыкантом, чем у кого-то, которого какие-нибудь коммерческие структуры прогенотипируют и скажут, что ой, ваш ребенок талантлив, он будет великим музыкантом. Да? То есть это как за болезни такие мультифакторные, типа бронхиальной астмы, отвечают сотни генов, да, так и за то, что у человечества принято называть красотой или талантом, да, сотни, если не тысячи генов сочетания отвечают. Мы геном не знаем и не будем его знать в ближайшие, не знаю, 10, может, 100 лет, настолько, чтобы предположить какие-то изменения по вот этому улучшайзингу.
Вы знаете, я сейчас подумал, что те люди, которые хотят радикально улучшить свою внешность, ну, женщины большей частью, это стало уже очевидно. Они себя уродуют, надувают губы, невероятным образом вкалывают какие-то ботоксы, делают подтяжки. И была очаровательная, с какими-то милыми такими неточностями в лице женщина превратилась, ну, в какое-то странное, почти что монструозное подобие самой себе. А это лишь вот такие простые вещи, укольчики какие-то поделать. А что же, если говорить вот об этих экспериментах с геномом человека, с генами?
Евгений Алексеевич, ну давайте так скажем, что это фантазии, которые к реальности не имеют действительно, ну, никакого отношения. Вот желание человечества, но они же всегда сопровождаются некими безумными идеями, да? Это было всегда в истории человечества. Бессмертие, красота и так далее. Кто-то считает, что это, так скажем, высокий полет мысли, чувств. Кто-то считает, что это некий элемент безумия, да? Но если мы говорим об улучшении, как сказать, человеческой породы, да, или, как это сейчас называют, дизайнерских детях, то для этого нет ни технологических, ни просто даже фундаментальных каких-то основ, да. Так же, как и какой-то там человек служебный, так же, как и красавец, так же, как и спортсмен великий и так далее. Это все из области ненаучной фантазии.
То есть создать идеальную жену-хозяйку невозможно.
Никого создать невозможно. Нет таких технологий, вот, и нет даже фундаментальных знаний, которые бы позволили бы нам представить себе, как это можно сделать. Поэтому это больше пугалки.
А вы знаете, вот один мой знакомый, собственно, всем нам знакомый, знаменитый митрополит Тихон Шевкунов, он создал при своем монастыре, когда он еще возглавлял Сретенский монастырь, на Подворье, создал приют для как раз детей с синдромом Дауна. И когда я его спросил, а зачем тебе вот это-то? Ну, разные дети, а почему именно Дауна? Он говорит, ты понимаешь, я это нарочит, не потому что из чувства милосердия чисто, хотя это присутствует, безусловно. Нет, просто эти дети, как он сказал, по крайней мере, лишены гена злобы. Это солнечные дети, и моя-то задача какая? Вот у них это Господь таких создал, такими. А я своих ребят, монахов молодых, которые, я хотел бы, чтобы они наблюдали за этими детьми и пытались сами стать вот такими беззлобными существами.
Ну, скажу сразу, что гена злобы нет. Нет такого гена, нет такого локуса в геноме, который был бы ассоциирован со злобным поведением, да? Все-таки это тоже некий такой комплекс, в котором есть и генетическая предрасположенность, но и факторы внешние. Что касается синдрома Дауна, это как раз то заболевание, при котором есть лишняя 21-я хромосома, то хромосомные болезни, они очень разные. Вот синдром Дауна, это по сравнению с другими достаточно хорошая история, потому что дети могут быть обучаемы, они могут быть социализированы, потому что еще и разные формы есть. Бывают так называемые мозаичные случаи, когда лишняя 21-я хромосома есть не в каждой клетке, а только в части клеток. И, конечно, это хорошая история, когда им можно помочь социализироваться и найти себя в этой жизни. Но есть хромосомные синдромы, которые сопровождаются множественными пороками развития, глубокой умственной отсталостью, конечно же, сокращением жизни. Это может быть и несколько месяцев после рождения, может быть, несколько лет, все зависит, в частности, от ухода, и невозможность к какому-либо обучению. Это другая история. Это другая история, таких болезней много. И это проблема общества. Ну, давайте так скажем, что у нас хромосомные синдромы, вот я уже сказал, что 90% они даже до имплантации погибают, какие-то у нас случаи, половина из них спонтанных выкидышей в первом триместре, но все-таки рождаются дети с хромосомными синдромами, это почти 1%. Есть более-менее легкие синдромы, но есть и тяжелые, большинство тяжелых. И здесь... Конечно, это паллиативная помощь, и это уже не монастырь. Это уже, конечно, специализированное лечебное учреждение, в котором, ну, по сути дела, оказывается помощь даже скорее уже не ребенку, а родителям, да, потому что это очень тяжелая ситуация. Можно еще такой один тоже вопрос подниму. Конечно, когда мы говорим о скрининге, то скрининг зачастую выявляет эти тяжелые заболевания. А вот скрининг – это значит обследование беременных женщин в первом триместре. И скрининг, он позволяет иногда выявить не только синдром Дауна, особенно современные технологии, но еще и другие хромосомные синдромы. И вот в этой ситуации это происходит где-то на сроке 10-11 недель беременности. Врачи генетики сообщают о том, что да, вот у вас риск, и этот риск подтвердился, ребенок с тяжелым хромосомным синдромом. Дальше уже то, что я говорил, семья принимает решение продолжать беременность или ее прерывать.
А можно на уровне беременности терапию какую-то провести?
Вот для этих заболеваний нет никакой терапии. И мне было вот интересно, как решается этот вопрос, да? То есть вот вопрос, касающийся беременности, я имею в виду, допустим, православной церкви. Если вопрос, касающийся беременности, когда есть угроза матери, этот вопрос решен с позиции экономии, да? То есть понятно, что операция приводит к гибели плода, но в другом случае, если бы эта беременность сохранялась, произошла бы гибель и плода, и матери, да? А вот когда речь идет о таких тяжелых хромосомных синдромах, когда ребенок родится, но он будет нежизнеспособен, это однозначно, то есть диагноз ему установлен. Вот этот вопрос, он как-то не рассматривался, и он не очень понятен. Но если мы, допустим, посмотрим в других странах, ну, мне был интересен опыт Кипра, потому что вот Кипр – это известное православное государство, не просто там есть Кипрская православная церковь, там есть, это как бы государственная церковь, и возглавлял-то Кипр до 78-го года или 77-го года, 1977-го года, архиепископ кипрский Макариос. Вот при нем, насколько я понял, не было скрининга, но какие-то буквально 79-го года был внедрен такой скрининг пренатальный. И, насколько я понимаю, вот Кипрская православная церковь, она категорически против прерывания беременности, которая, ну, не по медицинским показаниям. Но когда речь идет о прерывании по медицинским показаниям, по крайней мере, она не высказывает какого-то такого резкого отрицания. Тут вопрос, который действительно, на мой взгляд, никак не решен, но ведь нужно понимать, что вот эта ситуация рождения ребенка, который с тяжелейшей патологией и требует не то что там ежеминутного, а ежесекундного ухода, эта ситуация может продлеваться не один день и не, даже не один год, а может быть достаточно долго. Это тяжелейшее испытание для семьи, да?
Ну, иногда семья это просто не в состоянии вынести.
Даже не в состоянии.
Существуют тогда интернаты.
Да, есть интернаты, но, с другой стороны, и государство, да и, собственно говоря, все считают, что если все-таки ребенок будет взят домой, то это несколько лучшая ситуация и для ребенка, и для семьи, да? Но это тяжелейшее испытание, которое заканчивается и распадом семьи зачастую, и невозможностью, ну, жить хотя бы более-менее нормальной жизнью и даже более тяжкими ситуациями. И вот это вопросы, которые, ну, тоже требуют или обсуждения, или хотя бы, ну, какого-то указания на то, что, ну да, наверное, вряд ли можно получить благословение на прерывание беременности, но тем не менее сказать, что автономность личности, автономность человека, которая, собственно, как вы и сказали вначале, дарована Бога, она предполагает ваше решение, да, и вашу ответственность. Ну, может быть, хотя бы, так скажем, не осуждать или не требовать совершения какого-то подвига, который понести человек не может.
А вот такая ситуация, мы с вами говорили об интернатах, говорили о специальных школах, о коррекции возможной, о клинике лечения болезней. А вот такие заповедники поврежденных людей, как тюрьмы, что здесь вы можете сказать? Ведь, ну, понятно, что человек даже в тюрьме может так измениться, что он превращается в животное, а большинство насильников вот этих учреждений, они с чудовищными, как мне кажется, именно генетическими повреждениями, с повышенной агрессивностью, с жестокостью, со слабоумием.
Евгений Константинович, я бы так сказал, что уверен в том, что в тюрьмах количество пациентов с наследственными заболеваниями, ну, думаю, что меньше, чем, скажем, в общей популяции. Потому что те или иные преступления, ну, мы, допустим, говорим с вами о тяжелых каких-то преступлениях, они в основном-то, конечно, связаны с воспитанием, с социальными факторами. Когда-то была даже теория, что есть такой синдром дубль Y. То есть у человека мужского пола, у него кариотип – это 46 хромосом, из них две половые – это одна X-хромосома и одна Y-хромосома. А у некоторых бывает 2 Y-хромосомы или 3 Y-хромосомы. И даже предполагалось, что, допустим, эти пациенты более агрессивные, они чаще попадают в тюрьмы и так далее. Но при проведении серьезных исследований было показано, что тут такой прямой зависимости нет. Поэтому связывать генетику с преступностью в настоящее время, да и, думаю, в перспективе тоже, не получается.
А как же Ламбразо?
Давно теория развенчана, даже не упоминается сейчас. То есть все-таки вот таких генетических признаков нет, ну, просто абсолютно никаких.
То есть когда человек получает, ну, уж такую от природы отвратительную физиономию, далеко не означает, что он будет преступником
абсолютно,
или является преступником.
Да. То есть да? Вот просто на 100%. Это все-таки воспитание, и как сейчас, насколько я знаю, педагогика считает, что буквально в первые годы, да, то есть насколько проходит детство ребенка. Как-то считается даже, что там до 5-6 лет формируется будущий человек, и стереотип его поведения какой-то, да, это очень рано формируется. Похоже, все закладывается тогда. А при чем здесь генетика? Вот не знаю, нет никаких данных таких абсолютно.
Тогда о клинике. Все же вот эти я как понимаю, заболевания, особенно орфанные заболевания, это редкие.
Орфаны — это практически всегда это генетические. То есть, ну, по крайней мере, большинство орфанных.
А несколько назовите.
Орфанные болезни, ну, не знаю, допустим, хромосомные какие-то синдромы, синдром, там, мы говорили, Дауна, или там синдром Диджорджи, когда там микроделяционные такие микроизменения есть. Генные болезни, ну, мукополисахаридозы различных типов.
Но это нашему слушателю ничего не скажет, и слава богу, для большинства это
неизвестные слова. Ахондроплазия, или, например, там дефицит какого-нибудь фермента, типа щелочной фосфатазы или кислой фосфатазы и так далее. Орфанных наследственных болезней более 7 тысяч. Поэтому врачи-генетики должны быть самыми образованными. Ни один врач не может запомнить больше 100, ну, может быть, 200 заболеваний. Генетики тоже не могут запомнить все 7 тысяч, поэтому они... Есть же ультраредкие заболевания. Ну, что такое болезнь, которая встречается с частотой один случай на миллион, да? То есть можно прожить всю жизнь и ни разу не увидеть этого пациента с каким-то диагнозом. Вот, поэтому это все обязательно биоинформатика, это работа с литературой, со специальными базами данных для того, чтобы поставить правильный диагноз. И это очень важно, потому что если еще там 10-20 лет назад говорили, ну, это генетика, что тут сделаешь, да, то сейчас у нас уже более 300 заболеваний, для которых есть подходы к лечению. И каждый год мы получаем новые лекарственные препараты, которые действительно продлевают жизнь и улучшают качество.
Но не ждущие.
Есть дорогие, есть не очень, да, конечно, если мы говорим о лечении той же спинальной мышечной атрофии, сейчас очень активно используется у нас в стране, кстати, мы тут впереди планеты всей, это генотерапевтический препарат Золгенс, он стоит больше 100 миллионов рублей на одного пациента. А есть, ну, не знаю, фенилкетонурия, это очень частое заболевание, у нас каждый год порядка 200 детей рождается с фенилкетонурией, лечение очень эффективное. То есть вот, кстати, достижение генетики. Вот я люблю говорить, конечно, о фенилкетонурии. Мы выявляем этих детей в первые дни жизни благодаря скринингу новорожденных. Вот есть пренатальный скрининг, когда беременные обследуются, а есть неонатальный, новорожденных мы обследуем. И дальше назначается им специальное питание без фенилаланина. Вот это вещество, которое не перерабатывается у них. И вырастают здоровые дети. Этой системе уже больше 30 лет у нас в стране. У нас уже несколько тысяч детей. То есть, если бы мы их не выявили и не начали их лечить, они были бы глубочайшими инвалидами. То есть, это умственная отсталость глубокая, это эпилептические припадки, другие неврологические симптомы. Это как раз те дети, которые во многом заполняли интернаты, например, в Советском Союзе. А с 93-го года мы их выявляем, они выросли. Они школы окончили, некоторые институты закончили, создали свои семьи и родили уже здоровых детей.
То есть все-таки здоровые дети могут появляться?
Да, потому что, напомню, что такие вот, это рецессивный тип наследования, это значит, что у детей с фенилкетонурией папа, мама носители, а ребенок как раз вот унаследовал от них обоих этот мутантный аллель. Но если этот ребенок, который остался здоровым практически, да, он вырос, он вступил в брак, и он в браке он находится, значит, с супругом или супругой, которые не являются носителями, то рождаются дети, которые, собственно говоря, являются носителями, но не болеют. Но, знаете, как бы вот мы говорим больные, мы все являемся носителями мутантных генов. То есть все люди, которые находятся в репродуктивном возрасте, должны понимать, что в их геноме обязательно есть обязательно несколько генов, которые являются мутантными, которые могут при встрече в браке с партнером, который тоже может оказаться носителем этой мутации в этом гене, то у них повышается риск рождения детей с наследственными заболеваниями. Вот поэтому нельзя стигматизировать наших пациентов. Извините, но мы все мутанты в таком случае.
Ну, вместе с тем, видите ли, как беда-то даже вот России, историческое событие, революция, связана была в частности с гемофилией, носителями которой была императрица и совершенно здоровые девочки, и наследник оказался тяжело болеющим человеком.
Ну, совершенно верно, потому что это X-цепленный тип наследования и связан с X-хромосомой, и наследник унаследовал Y-хромосому от отца, а X-хромосому, которая нанесла этот мутантный аллель, и, соответственно, у него была гемофилия. А девочки, они могли быть или здоровыми, или носителями тоже, да, но фенотипически, то есть клинически это никак не проявлялось. То есть это, да, такой пример вот рецессивного заболевания, да.
Ну, это говорит уже об ответственности родителей, родителей врачующихся,
да.
Да, и в данном случае, когда уже было известно, что это носители, что это болезни, генетически передающиеся, наследственно передающиеся болезни. Ну, любовь оказалась превыше всего.
И вот это важный момент, вы тоже сейчас подняли, опять я вспомнил Кипр. А, да и другие страны. Дело в том, что вот средиземноморский регион, есть у нас такие заболевания, которые характерны для определенных областей. Ну, потому что люди живут там, появляется какая-то мутация в популяции, и она постепенно распространяется, и очень много людей являются носителями. И тогда риск, конечно, рождения детей повышается. Вот есть такое заболевание талассемия. Это патология гемоглобина, и она приводит к анемии. Лечится переливанием крови многочисленными, и приводит это обычно к тому, что из-за переливания крови очень много железа накапливается в организме, в сердце, в почках, в печени, и очень ранняя смерть. Так вот, талассемия была распространена, и начали скринировать на носительство, в частности, школьников или молодых людей. А Кипрская православная церковь не венчает до тех пор, пока не принесут справку о том, что врачующиеся сделали это исследование. И это должно быть понимание у них, что у них риск 25%. Это высокий риск 25%. Не должно быть понимания, они должны принять решение.
И не венчает, они... и не венчает еще
но они
близких
венчают.
Родственников.
А, это да, конечно. Но это для других всяких заболеваний, потому что вот может действительно не оказаться носителями одного и того же мутантного аллеля. А вот здесь, да, они как бы должны понимать, те, кто вступает в брак, что у них высокий риск. Может, кто-то откажется от вступления в брак. Потому что предполагается, что если наступит беременность, то надо будет проводить пренатальные исследования опять. И опять решать вопрос, сохранять или прерывать беременность. Вот эти подходы, они привели к тому, что если в 70-х годах рождалось где-то 80 детей с талассемией на Кипре, то в 10 раз уменьшилось количество рождений таких детей. Но там как бы система получается. Первое, это проинформировать о том, что вы имеете этот риск. Принимайте решение сами. Если это не соответствует в перспективе, что вам придется думать о том, какой у вас будет ребенок, то вы можете не вступать в брак. Если вы вступили в брак, то есть любовь такая, да, невозможно ничего сделать, значит, у вас будет пренатальная диагностика. А дальше, ну вот, как я понимаю, Кипрская православная церковь у нас некой большей степенью экономии, такого сострадания, что ли, относится к этой ситуации, когда уже семья принимает решение. Какое-то количество семей все равно сохраняют и рождаются. Дети с талассемией, ну, где-то и прерываются. Ну, это сложная жизнь вообще у человека, поэтому...
Не каждый день приходится принимать какие-то решения такие серьезные для нас, для всех. А что вы скажете по поводу ковида, который оказал какое-то, ну, сейчас совершенно очевидно, глобальное влияние на человека, даже люди переболевшие, ну, особенно вот старшего возраста, все говорят о каких-то изменениях, которые произошли, в частности, психического характера, личностные такие изменения, и усталость. Ну, правда, это и не всегда это связано с возрастом. Просто вот такие изменения после, казалось бы, такого, ну, вирусного заболевания, как остро-респираторное, ну, что, ну, почихал, покашлял и выздоровел, или гриппы. В общем, это все не страшные вещи, хотя от гриппов умирают, конечно же. Вот что это за странная вещь, которая так таинственно... А когда это влияние на психику оказывает человека, то человек действительно начинает пугаться и предполагает и биологическое оружие, в частности, в виде ковида.
Ну, могу сказать так, что все-таки каких-то объективных данных, которые были бы приняты научным сообществом, ну, даже у нас в центре тоже биоинформатики смотрели этот вирус в поисках следов изменения генетического аппарата вируса для того, чтобы он был более там, патогенным. В принципе, этих изменений очевидных таких нет. То есть генно-инженерные процедуры, они всегда оставляют некие объективные следы в генетическом аппарате. В случае вируса, который вызывал COVID-19, таких объективных вещей не найдено. А что касается его воздействия, ну, в частности, на иммунную систему, на то, что называют лонг-ковид, да, а сейчас длительный ковид такой, это вопрос, который, конечно, требует своего изучения, но возможно, что персистенция этого вируса, она может быть. в организме.
И экстенция это?
Это значит некое постоянное его присутствие. То есть кажется, что человек выздоровел, но тем не менее, я не знаю, в костном мозге есть некие ниши, которые вот иногда тоже описывают, где могут быть в определенных клетках долгоживущих этот вирус. Так ведь для других вирусов эта ситуация тоже не новая. Это может быть эта персистенция. Но герпес, вы знаете, вот он же периодически проявляется у людей, которые болеют герпесом. Вроде как бы и вылечили, уже нет герпетических высыпаний. Через некоторое время они опять появляются.
И говорят, что он вообще все и у всех присутствует.
Так герпес. Это же не значит, что он заново, он просто там и остается в организме. Для ковида возможно и такая система. Я, правда, не видел, поскольку не специализируюсь в области инфекции, таких работ, которые бы это подтверждали. Но теоретически это возможно. А что касается воздействия на психику, ну, простите, на психику человека может воздействовать и вирус, и, знаете, как это, отношения с соседом, и какие-то другие объективные вещи или ситуация в стране и так далее, и так далее. Поэтому я бы не стал бы здесь связывать воздействие вот вируса на какие-то психологические состояния.
А вот эта ситуация с войной, я имею в виду не нынешнюю вот эту операцию специальную, а вообще говорят, что погибает же много мужчин. И потом, каким-то странным образом, популяция восстанавливается, и мальчиков родится больше.
Жизнь человека, она ведь не только с религиозной точки зрения является бесценной. Да? Поскольку действительно православная церковь защищает жизнь человека, видите, с момента зачатия, даже когда с биологической точки зрения защищать нечего. Потому что это может быть зародыш, мы не знаем, да, действительно, зародыш, который состоит из нескольких клеток, и в котором такие генетические изменения, что он не способен прожить и нескольких дней.
Они говорят, что про имплантацию. И он кончает жизнь самоубийством.
Получается так, да. И для защиты как бы родившихся детей, людей родившихся, это из биологической точки зрения, не только в плане вот религиозном, что это человек... Создание Божие, которое идет к Богу своим путем, да, и совершенствуется, пытается, по крайней мере, в течение всей своей жизни. Но и с биологической точки зрения, каждая жизнь, каждый человек, это исключительно важно, потому что нет одинаковых людей из генетической позиции. Геном каждого человека, благодаря ряду механизмов, не буду углубляться, он уникален. И наличие в популяции вот конкретного человека с конкретным геномом, это то, что обеспечивает генетическое разнообразие и то, что обеспечивает устойчивость популяции. Поэтому любая война, которая приводит к гибели людей, это значит уменьшает разнообразие генетической популяции, уменьшает устойчивость этой популяции и, соответственно, является ну, большой такой проблемой.
А как эмбрионы узнают-то, что им нужно родиться, мальчик или девочка?
Вот это интересно. Нет, ну это же случайное явление, связанное с оплодотворением. Да? То есть сперматозоиды человека могут нести или Y-хромосому, половую хромосому, или Y, или X. Да? Поэтому как бы их количество более-менее сопоставимо, и, соответственно, статистически получается, просто по законам статистики, рождается половина девочек, примерно половина мальчиков. Да.
Ну вот после войны все-таки мальчиков рождается больше, как оказывается.
Ну, есть тоже такие данные, но я сейчас не могу вам, вот, честно сказать, демографией вот как-то не занимался. Хотелось бы, чтобы, так скажем, количество и мальчиков, и девочек рождалось постоянно и неизменно половина на половину.
Плодитесь, размножайтесь и возделывайте землю, хочется так сказать. Конечно, бы хотелось больше мира с тем, чтобы люди жили мирно, имели много детей, чтобы дети их радовали, чтобы были здоровенькие все. Вот последний вопрос, потому что мы уже должны заканчивать нашу программу. Все-таки профилактика какая-то может быть? Что мы могли бы посоветовать с тем, чтобы избежать возможных генетических заболеваний?
Ну, мы говорили с вами о том, что есть болезни, которые наследуются из поколения в поколение, а есть те, которые возникают де ново, то есть в результате изменения генетического аппарата половых клеток одного из родителей. То есть это процесс такой постоянный, действительно происходит это изменение. Тем не менее, нужно уменьшать все-таки воздействие внешних факторов неблагоприятных.
Пьянство к ним относится?
Конечно, да. Вот Очень коротко отвечу. Если кого-то интересует, это все относится, конечно, к здоровому образу жизни, да. Но есть такой деколог Кастильо. Кастильо — это такой бразильский генетик. И в интернете, если вы в поисковике вобьете вот этот деколог Кастильо, там 10, ну так скажем, заповедей, да, генетика о том, как нужно готовиться к деторождению, да. То есть, ну, конечно, это пройти обследование, санировать хронические очаги инфекции, потому что это как раз вот эндогенные некие неприятные факторы, которые могут влиять на сперматогенез или овогенез, созревание половых клеток, питаться разнообразно с использованием определенных продуктов питания. Конечно, нужно принимать поливитамины, в частности, фолиевая кислота очень важна для этого. Но, в принципе, это способствует уменьшению количества врожденных пороков и хромосомных, и наследственных заболеваний. И если говорить о профилактике, еще раз, один буквально момент. Мы говорили о пренатальной диагностике и профилактике. Вот еще раз, чтобы не было никаких вопросов о неонатальном скрининге. Новорожденных. Сейчас мы обследуем всех новорожденных на 36 заболеваний. Это болезни, которые, если рано выявили, то можно хорошо лечить. Прошу всех слушателей не отказываться от этой процедуры. Это нормальная врачебная процедура. И можно помочь детям.
Ну что ж, дорогие братья и сестры, всем православным, по крайней мере, понятно, этим особенно входящим в пост, что нужно вести здоровый образ жизни, воздерживаться от переедания, перепивания и всего того, что мы считаем нездоровым в этой жизни, стараться быть ласковыми друг к другу, не нарушать вот этот возможный гомеостаз человеческой психики какими-то ссорами, гневом, раздражительностью и так далее, и так далее. Но если уже это окажется невозможным, если все-таки что-то у вас проявится болезненное, есть надежда, что вас вылечит Сергей Иванович Куцев в своем институте, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, директор медико-генетического научного центра имени Бочкова, главный внештатный специалист Минздрава по медицинской генетике. Спасибо большое, Сергей Иванович, за подробнейший рассказ. Мне это было чрезвычайно интересно лично, потому что вообще генетика — это такая тайна, вот эта бездна звезд полна, о которой мы говорили с вами. И исследование этих бездн требует большой премудрости человеческой и большая радость, когда что-то открывается, когда можно человеку все-таки облегчить существование. Спасибо вам большое за вашу замечательную работу.
Спасибо.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.